отрывок для подготовки к уроку «Тайна зарождения в рождении». Признак пригодного к духовной жизни, к свету Творца, человека, наличие в нем силы совершить хоть какое-то духовное сокращение по какой-либо причине. Сокращение духовное место тут же входит в свет Творца, свет жизни, и производит духовное расширение. Таким образом, происходит первое духовное движение. Первое духовное движение в себя — сокращение, а затем духовное расширение, которое называется душой. И это подобно процессу вдыхания и выдыхания воздуха жизни. Но в духовно неживом растительном и животном человеке нет силы совершить внутреннее духовное сокращение, по какой бы то ни было причине, потому свет духовной жизни не может облачиться в него, чтобы вызвать духовное расширение. Но закон не изменен, что без сокращения и расширения клей не сможет распространиться за свои границы. Поэтому духовно неживорастительный и животный уровни считаются мертвыми в духовном отношении. А говорящий человек, относящийся к типу человек, пригоден к духовной жизни, но рождается мертвым, потому что необходимо нечто, вызывающее первое духовное сокращение. И это происходит в нем с помощью холодного духовного воздуха, под воздействием которого происходит сокращение.
Люди делятся на уровни. Это определяется их корнями в мире бесконечности. Малхут — мир бесконечности. И согласно этому они делятся на неживые растительных животных, алиф, бет, гимон, далет, желание в них. И только четвертая стадия, пхенадалет, которая пробуждается в человеке, говорит о том, указывает на то, что человек способен быть в духовной работе. Активный, самостоятельный. А остальные части, остальные виды людей, неживые растительные животные, не способны на пробуждение, не способны на самостоятельную работу. А они идут в потоке, соответственно, своему уровню, или неживому, или растительному, или животному с потоком. Мы главным образом говорим об уровне говорящего в человеке. Это называется точка в сердце. Но даже если человек рождается с точкой в сердце, он уже готов в разных предыдущих подготовках из предыдущих кругооборотов. Это не говорит о том, что он способен, как говорит тут Барасулам, что он способен самостоятельно пробудиться, а он нуждается в неком внешнем факторе, который совершает для него сокращение. Это происходит с помощью давление, отчаяние, разных неприятных событий. И тогда человек ощущает, что он просто находится под давлением, угрозой. И отсюда он уже становится способным думать о том, как подняться над своей природой. Поскольку у него нет выбора, конечно, не говорится об обычном человеке, хотя и когда приводят людей к учебе, к изучению науки каббала, вообще к в группу, в наше окружение, у них уже есть какая-то предыдущая подготовка. Но когда человек находится среди нас, тем не менее, ему нужен еще специальный фактор. И тогда с группой происходят разные неприятные события. И Таким образом, люди, которые готовят себя, которые включаются в группу, которые хотят продвигаться, они ставят себя в сторонку, главное, так сказать, присутствовать. А те, кто находится активно, продвигаются в группе, они ощущают просто очень холодный воздух, который проходит по ним из каких-то неприятных событий, угрожающих сокращение. Это вызывает в них сокращение. Этот дух, это уже не неживое. Это выводит их из уровня неживого, на котором они до этого были, на растительный уровень. Начинают встряхивать их, начинают дышать. Дух, рух, это среднее между неживым и растительным, потому что это само по себе как ветер, дух, но это идет от бины, от нишама. Этот дух наполняет душу, нишама, и так человек начинает первый раз ощущать вкус, что такое воздух, что такое наполнение с более высокого уровня, с уровня руах, дух. И отсюда, когда силой это событие вводит в него холодный воздух, рух, и заставляет его сократиться, он инстинктивно и в преодолении совершает расширение, то есть противоположное действие, что он действительно хочет получить это не в холоде, не в сокращении, а в расширении, в хасадим, в отдаче. Он обязан подняться над этим событием в силе отдачи, в слиянии с Творцом. И тогда он впервые совершает дыхательные движения. Силы внесли в него этот рух, и он уже находит его и готов на следующее действие. И так, после нескольких действий, можно называть их египетскими казнями. Не важно, как называть это. И тогда человек начинает дышать самостоятельно, готов даже, может быть, производить сокращение, то, что называется, что я пробуждаю рассвет, а не рассвет пробуждает меня. То есть я не жду внешнего фактора, а самостоятельно начинаю дышать, и так уже становлюсь живой душой, нефеш хая. Это таков процесс.
Сто пятнадцатая статья в трудах Бааль Сулама. Неживое растительное, животное, человек. Неживое — это то, у чего нет свободы и власти над собой, а находится под властью хозяина и обязан полностью исполнять желания хозяина.
Не критикуя, а те силы, которые приводят его в действие, так он работает. Мы видим такие перед собой все неживое, все растительное, и весь уровень говорящий в этом мире, все приводится в действие с помощью разных внутренних, внешних сил. И так все действуют. А если человеку кажется, что он живет согласно своему выбору, это потому что эти силы, которые приводят его в действие, скрыты от него. Ему кажется, что он действует согласно решениям. Откуда эти решения, он уже не знает. Это уже скрыто в нем. Так и животные тоже думают так или так, и делать, и действовать. И чем больше мы продвигаемся в науке, мы все больше обнаруживаем, что все, что мы делаем, это все согласно законам природы, параметрам, решимот, все это находится в нас уже давно.
И поскольку Творец создал все творения себе во славу, как сказано, каждого названного по имени моему создал я во славу мне. То есть Творец создал все творения для собственных нужд. И природа хозяина отпечатана в творениях. То есть, ни одно творение не способно работать ради ближнего, а только ради собственного блага.
То есть, это заложено изначально во всех, и все ведут себя так, поэтому нам нечего искать внутри человека, что он будет действовать по-другому.
Растительное, в нем уже проявляется начало самостоятельного желания в некоторой степени, когда он уже может поступать в чем-то против желания хозяина.
То есть хозяин скрывается, как мы от ребенка, допустим, и хозяин дает ему место свободы, якобы хозяина нет. И тогда человек в этом диапазоне должен дополнить то, что хозяин убирает от себя, то есть дает ему свободу. В том месте, где нет стражника, ты должен вести себя, как будто он есть. В чем будет польза? Польза в том, что ты должен научиться законам, и ты сам должен поднять себя на уровень, когда ты сам по себе исполняешь эти законы по собственной воле. Да?
То есть, может делать уже то, что не касается собственной выгоды, а работает на отдачу. И это уже противоположно тому, что есть в желании хозяина, придавшему своим творение желание только получать ради себя. Но вместе с тем, мы все же видим в земных растениях, что хотя они совершают какие-то движения, распространяясь в ширину и высоту, есть в них все же одна особенность во всех растениях. Ни один из них не может быть против природы всех растений, а обязан придерживаться законов всех растений, и нет у него сил совершить что-либо против остальных.
То есть он ограничен, он обязан брать пример от окружающих его и вести себя, как они. То есть на него не давят, никто не стоит с кнутом, что ты должен так делать, а он должен поднять себя на такой уровень, что из своей внутренней исправленности он берет пример от других и ведет себя, как они. То есть все-таки как будто есть тот, кто диктует ему форму поведения. Но чтобы прийти к этому, он должен уже сам поднять себя. То есть он способен прийти к пониманию, к осознанию, к важности, к отождествлению себя. То есть тут есть две вещи. Самостоятельность до определенного уровня, получить пример и вести себя согласно этому. То есть, что окружение диктует ему это.
Это значит, что нет у него самостоятельной жизни, но он является частью всех растений в общем.
Но он рад этому, он обязан быть, он не чувствует себя ущемленным, что на него давит, что он раб. Нет, потому что на том уровне, который дали ему быть растительным, он должен быть счастлив, примирен с этим. То есть он уважает эту форму отождествления с окружением, когда он обязан, и он должен раскрыть их как совершенные, хочет уподобиться им и так далее. То есть растительный не чувствует ограничения от того, что он не больше этого. И он должен найти себя в радости, быть как все свое окружение.
Это значит, что у всех растений есть один образ жизни. И все они ведут один образ жизни, и все они похожи на одно творение. И все они будто части этого растения. И также в духовном. Те люди, у которых есть уже силы преодолеть хотя бы немного желания наслаждаться, тем не менее, они находятся в рабстве окружающего его общества и еще не в состоянии идти против него.
Но он ощущает свои границы, согласен с ними, радуется этому, принимает это. А иначе у него не будет ощущения отмены.
Но все же он может идти против своего желания насладиться, то есть уже действует с желанием отдавать.
Есть с чем спросить? Нет. Хорошо.
Животный уровень. У каждого животного, мы видим, есть своя особенность.
Особенность или движение?
Написано особенность.
Ну, хорошо.
И оно не находится в рабстве у окружающего общества. Но у каждого есть свое ощущение и свои свойства. И, конечно, оно может в чем-то действовать против желания хозяина, то есть работать на отдачу, а также не подвластно окружению. Ведь у него есть своя личная жизнь, не зависящая от жизни других. Но животный уровень не в состоянии ощутить более чем себя. То есть он не в состоянии ощущать посторонних, а поэтому не может заботиться о других.
Это совершенная отдача ради отдачи. Он еще не способен больше приводить в действие свои силы, но он свободен от окружения. Быть свободным от окружения означает, что он должен чувствовать себя, что он способен быть самостоятельным до такой степени, чтобы не вредить никому, делать движение против желания получать в себе целиком. Это означает, что он не зависит самостоятельно. И не брать никакого примера, на самом деле, от других. То есть, если на уровне растительном он должен принизить себя, быть в подчинении обществу, здесь он свободен по отношению к обществу. То есть дополнительная сила, которая является свободой. Свобода изнутри и свобода снаружи. Просто хафец хесед. Но все еще не может работать со своим желанием получать, изменить его на ради отдачи. Это уже уровень говорящего, когда он уже порабощает себя перед окружением, исходя из собственного свободного желания. Закончил с животным, нет?
Животным уже, да. Да. Джон из Чикаго спрашивает, что значит быть порабощенным своим окружением?
Он не порабощен. Животное не порабощен относительно окружения. А вообще то, что он начинает порабощение?
По отношению к растителям.
С двух направлений. Или у меня нет силы, я порабощаю себя перед обществом, без своего выбора, не зная, как все люди, которые снаружи. Окружение действует на них, диктует им все, как они будут вести себя. Это с одной стороны. Затем они начинают чувствовать, что мной управляет окружение СМИ, и все, действует на меня это воспитание нехорошее. Соседи плохие, все на меня давят. Но не то, что они просто плохие, они диктуют мне, каким я буду, как мы видим по детям. Окружение определяет, что будет с ребенком. Так, все. Осознание зла относительно окружения. Потом я ищу новое окружение. В новом окружении человек уже входит туда, пренебрегая внешним окружением, входит во внутреннее окружение, и там уже другая работа. Что это за другая работа? В том, что он начинает понимать, что он должен быть порабощен перед обществом, исходя из собственных сил, то есть он начинает прилагать усилия. Это занимает время, может быть, много лет, пока он понимает, что выбора нет, он должен поработить себя перед обществом. То есть, в общем, человек развивается и в материальном, и в духовном, только из окружения. То есть он уже начинает каким-то образом связываться, видит, что он не может работать с окружением. По-настоящему человек не может. Тот, кто пытался это сделать, пытался действительно соединиться с группой, он должен обнаружить: это я не могу. Для этого мне нужна еще высшая сила. Так просто, это в первых начальных действиях может быть, но на самом деле невозможно. Ему уже нужна высшая сила, он начинает обнаруживать, насколько это не идет у него, не идет и так далее, начинает порабощать себя относительно окружения, и тогда окружение, соответственно, тому, что он хочет высшей силы, чтобы она помогла ему, и это происходит специально, чтобы у него было Исраэль Тора и Творец одно, чтобы Творец светил ему через окружение на него. И так он свяжет себя, Исраэль Тора, система, которая стоит вокруг себя, и Творец, и таким образом он начинает продвигаться. И все его продвижение — это как я принижаю себя относительно окружения, так, что я думаю о нем, что оно находится в Мартикуне, я должен видеть его как доброе, а все зло, которое я вижу от него, это все для того, чтобы я отменил себя. И чтобы эта отмена в тот момент и в том виде относительно таких-то свойств, когда я отменяю себя по тем каналам, в тех местах свет действует на меня, я открываю себя для воздействия света. Как сейчас мы говорили о сокращении и расширении. Это тот же стиль. То есть, насколько это давит на меня, и насколько я силой раскрываю это, допустим, давление. Я хочу быть в Хафец Хесед. Мне не важно, как это давит, не важно, как это происходит. Это давит на мой эгоизм, а я хочу быть выше эгоизма. Я раскрываю. И в этом моем раскрытии, против сокращения, в этом раскрытии свет воздействует, проходит ко мне и действует, исправляет. И так я через окружение, пока до Гмартикуна, это, по сути дела, та же самая работа, только я тогда раскрываю большую саму систему. И так я продвигаюсь. То есть работа состоит в том, как мы говорим, в отмене перед окружением. Только слова другие, да?
До сих пор вы говорили о растительном уровне.
На уровне человека есть другой стиль, но направление то же самое. Да?
Есть ученик, который спрашивает, что значит, что не должен подражать другим и должен быть самостоятельным?
Должен уподобляться другим, да, но это в поведении еще более высоком. То есть мне не нужно, чтобы стражник стоял в путь по дороге. Я даже без этого стражника хочу правильно вести себя. Но тогда я хочу научиться этим законам. Законы, я принимаю их над выше своего эгоизма, в своем желании, я хочу поставить их, властвовать над собой, но я работаю против желания все время. Желание растет, эти законы все больше умножаются, становятся более подробными, я их соблюдаю. Пока я не дохожу, ну, есть еще уровни в стражниках и охранниках, как мы учим, что мы поднимаемся к царскому дворцу. Согласно желанию, которое растет во мне, я чувствую их все больше и больше. Я готов. Что значит, что я воюю против них? Я хочу соблюдать эти законы стражников и охранников. В чем я использую их? В своем эгоизме? Наоборот. Они показывают мне, насколько я эгоист, не могу пройти через них. И я должен принять все их поведение, потому что это стражники и охранники царя. Они показывают мне, насколько я недостоин подняться на какой-то уровень в том, чтобы подняться на царскую гору. Я воюю с ними в том, что я сокращаю свое эго и поднимаюсь над ним и произвожу действия выше знания до такой степени, что я разрушаю охранника или стражника, он становится силой помогающей против него. То, что было против него, становится как помощник. И так я прохожу их. Да?
Здесь сказано, и, конечно же, он может, я говорю о животном уровне, и он может работать против хозяина, против желания хозяина, в свойстве отдачи. Здесь как бы противоречие.
Нет противоречия. Желание, которое есть во мне, это мой эгоизм. Это мой эгоизм. Я работаю против эгоизма. Где я вижу хозяина? Это только из действий, которые во мне. Это не как в нашей жизни, я вижу кого-то против себя. Ясно? Ну, продолжим.
Человек обладает следующими преимуществами. Первое, он поступает против желания хозяина.
То есть получает уже ради отдачи, как говорится. Да?
Второе, не зависит от себе подобных, от общества, как растительное.
Не должен брать от них пример ни в чем.
То есть не зависит от окружения. Третье, ощущает также и посторонних, а поэтому может заботиться о них,
то есть чувствует желания чужие вне себя, то есть относится к ним так, что это его. То, что мы говорим, что есть только одна душа, и вся она моя, и весь мир — это только проекция моей внутренней части, как фотографическая машина. И так он чувствует. Это называется ощущать желание ближнего. Да? Как свой, как себя.
поэтому может заботиться о них и наполнять их. Благодаря тому, что может страдать страданиями общества, то может и радоваться радостям общества. И поэтому он может получать ощущения от прошлого и будущего, тогда как животный уровень ощущает только настоящее и только себя.
Вопросы? Да, Моти? На уровне говорящего немножко непонятно. Ты в состоянии, когда он чувствует ближнего, как вообще есть такое, что называется ближний, если он чувствует, что все принадлежит ему?
Это уже не называется ближний, это как ты. Возлюби ближнего как себя. Но он это относит к себе, присоединяет к себе. Присоединяет к себе все больше и больше, словно это его. Ну, буквально так, как бы это сказать. Вдруг ты раскрываешь, что он близок, и все ближе и ближе. И настолько уже, что ты уже начинаешь беспокоиться о нем больше, чем о себе. То есть это уровни развития.
Ты чувствуешь, что это неотъемлемая часть его самого?
Даже более того, он чувствует себя как внешнего по отношению к тому, который является центром. Что он именно душа его. А ты только внешний по отношению к его душе. Я не знаю даже, как это сказать. Он становится дороже, чем ты чувствуешь себя.
И это так относительно всех уровней?
Нет.
Живое, растительное, животное, то, что мы видим сейчас в нашей реальности, все это как бы относится к нему?
Мы начинаем с говорящего уровня, а говорящий включает в себя и животное, и растительное, и неживое. Да.
Вадим из Краснодара спрашивает, животное может работать как бы вне себя, на отдачу?
Животное не может.
В общем, вопрос касается...
Животное не может. Он не чувствует желания ближнего, как он работает вне себя.
Написано, что есть состояние, которое он действует против желания хозяина.
Это против эгоизма. Это тоже, что спросил Перкин. Но это против эгоизма. Творец создал злое начало, и если я достиг состояния животного уровня, уровня животного, я еще выхожу в состояние хафец хесед, желание отдачи. Я здесь не работаю против эгоизма, я не работаю с ним ради отдачи. Я только нахожусь над ним.
Он спрашивает, в таком случае, как может быть, что тем самым он наслаждает хозяина по собственному желанию, доставляет наслаждение против, тем, что он действует против него, он доставляет ему наслаждение?
То, что я поднялся над состоянием «создал злое начало», я уже нахожусь в состоянии «хафец хесед», я уже нахожусь в состоянии, когда хозяин наслаждается от меня в состоянии «катнут», как от маленького ребенка, от младенца. Наслаждаются? Наслаждаются. Если бы взрослые были исправлены, они бы наслаждались от них еще больше. Только мы не чувствуем. Нет в нашей жизни правильной формы взрослого, но если взрослого, он взрослый, насколько мать наслаждается от него, когда, скажем, смотрит на тебя, насколько ты удачлив, да? Но если что-то обычное, то обычное, понимаешь? То есть от маленьких детей, от младенцев, но мы наслаждаемся естественно. Это называется, что хозяин наслаждается от меня, если я нахожусь в состоянии хафец хесед, но в состоянии в виде катнут. Что та работа, которую я произвел до сих пор, была без того, чтобы познать его. Понимаешь? Это что-то, как ребенок еще не знает, что делают родители для него, так и мы в состоянии катнут, в малом состоянии хафецхесед, еще не знаем о хозяине. Мы пользуемся им, обращаемся к нему, получаем от него, но это в виде неосознанном, как ребенок от родителей. Примеры один к одному подходящие. Он дает наслаждение хозяину, но наслаждение не направленное. Ребенок не знает, что он дает наслаждение матери, что мать наслаждается от него. Только поймите это состояние. Да.
Мы видим, тут есть большой разрыв между ступенями. Мой вопрос, как происходит переход от одной ступени к другой? Предыдущая ступень, должна ли она выразить устремление к следующей ступени? Чему должна научиться от этих уровней?
Переход, он достаточно драматический. Ты должен, скажем, ты иногда бреешься, да? Тебе больно? Нет? Хорошо. Теперь требуют от тебя сказать, ну, немного отрезать что-то от тебя. Вот так. Большая разница. Или же ты снимаешь растительный уровень или уже животный. А хуже всего это уже снять немного, отрезать от говорящего уровня. То есть здесь уже существует огромное давление, когда без группы, без света, возвращающего к источнику, в этом случае это не трагически, но все-таки большое давление. Но все зависит от подготовки, именно все. Если человечество пройдет это в хорошем виде, то хорошо. А если нет, то с помощью страшных событий, страшных страданий, тогда есть здесь возможность, как в инкубаторе, как в ковчеге, как в бине, если ты закрываешь себя, ты проходишь воды потопа. Это все зависит от подготовки. Группа — это ковчег.
То, о чем говорится здесь, говорится о нашем окружении, нашем обществе, как оно построено, как мы связываемся между собой. В мере связи, которую мы раскрываем между собой, мы раскрываем Творца. То есть, о чем говорится здесь? Если мы связываемся так, то мы раскрываем реальность. Реальность это называется Творец, сила, которая пребывает между нами. Мы раскрываем это в таком виде. Если мы связываемся иначе, мы раскрываем ее в другом виде. И так всякий раз только это, то, что мы изучаем, потому что только это на самом деле существует. И есть тут бесконечное количество изменений, разных видов. И об этом рассказывает Тора. Как мы с помощью нашего усилия всякий раз улучшаем связь между нами, и, соответственно, этому раскрываем силу, которая наполняет связь между нами все больше и больше. Давайте посмотрим.
29-й пункт. Заповедь, следующая за этой, жениться на изнасилованной им. И, конечно же, насилие может произойти в двух случаях. Либо насилие совершено вследствие его любви к ней, но она не любит его. Либо насилие совершено, когда она любит его, но боялась соединиться с ним без посвящения и благословения. И также, если она желает, потому что он не желает, потому что он простой человек, о нем сказано, и будет она ему женой. 30-й пункт. Пример. Есть душа, называемая царицей, то есть исходящая из Малхут мира Ацилут. И есть душа, называемая рабыней, то есть исходящая из мира Брия, как сказано, а если продаст человек свою дочь в рабыне. И есть душа, называемая простой рабыней, то есть исходящая из мира Асия. И также человек. Есть человек, который является рабом рабыни по отношению к этой душе. А иногда душа совершает кругооборот из-за того, что человек согрешил с ней в предыдущем кругообороте. Тогда о ней сказано, но не нашла голубка места покоя для ноги своей. То есть душа не находит в нем покоя из-за прегрешений в предыдущем кругообороте. И злое начало преследует ее, желая войти в тело, являющееся рабыней злого начала. Иначе говоря, сила прегрешения, имеющаяся в этом теле от прошлого кругооборота, называется рабыней злого начала. И это иудейский демон, подчиняющийся злому началу. А душа, Юд, называется рабыней-еврейкой, так как она относится к миру Брия, и в ней этот демон, сила прегрешения от прошлого кругооборота, преобразуется, становясь именем Шаддай, благодаря тому, что он берег эту душу и совершил благодаря ей возвращение, и благословляет вместе с ней Творца каждый день в благословении свят. И устанавливает вместе с ней единство Творца в возглашении «Свят, свят, свят», и устанавливает вместе с ней единство в провозглашении «Шма». 31 пункт. А после того, как он делает все это, то, что было свойством вредителя, то есть силой прегрешения в тело, в теле снова становится ангелом его, относящимся к свойству Матат, и снова становится свойством Шаддай, и таким образом Матат по числовому значению равен имени Шаддай. И сразу же осуществится в нем сказанное о душе, и будет она ему женой. Не может он развестись с ней во все дни его. А если он не совершает возвращение, то душа эта порабощается у него совершенными им прегрешениями. И тогда осуществится в нем сказанное, жена и дети ее будут принадлежать господину ее, то есть душа его удалится от него к своему корню. А об этом демоне Шет, являющемся виновником его наказания, то есть силе прегрешения в теле от прежнего кругооборота, сказано, он же выйдет один, то есть уйдет без исправления. И этот демон подобен посоху Моше, превращающемуся из посоха в змея и из змея в посох. Также этот демон превращается из демона в ангела и из ангела в демона, соответственно, деянием человека.
Все наши усилия в том, как, насколько на фоне всех этих слов правильно найти сеть нашей связи, насколько, что, может быть, там происходит, как я раскрываю желание получать, сокращение, экран, силу отдачи над ним, раскрыть в этом общую силу доброго творящего добра, которое есть. Нет больше этого, как мы учим в ТЭС за этими словами. Да?
32-й пункт. Среди этих демонов, происходящих от этого демона, превращающегося в ангела, есть похожие на ангелов-служителей, то есть на учеников-мудрецов, знающих то, что было и то, что будет. И они напоминают находящихся внизу, на земле. Это философы, предсказатели будущего в Израиле, знающие, что было и что будет. И по приметам на Солнце, на Луне, и по их ущербности, и по всем звездам и созвездиям, они знают о происходящем мире. 33-й пункт. И есть среди этих демонов подобные животным, и они плодятся и размножаются подобно животным, и есть подобные внизу на земле, и это народы земли, и они подобны гадам, а дочери их пресмыкающиеся, и о дочерях их сказано «проклят, лежащий со всякой скотиной». И они ненавидят учеников-мудрецов, знающих Мишну, которые на самом деле являются ангелами-служителями. И поэтому пояснили знающие Мишну, что если человек будет подобен ангелу-владыке воинств, то можно слушать толкование Торы, исходящее из уст его, а если нет, то нельзя. Потому что ученики мудрецов на самом деле являются ангелами-служителями. Статья 10, а не 9. 34 пункт. Есть другие, знающие скрытое толкование Торы, преисполненные достоинств, которые наследуют души со стороны святой Малхут мира Ацилут, состоящей из 10 сферот. И тот, кто наследует ей и удостаивается ее, удостаивается 10 сферот, которые неразделимы. 10, а не 9. Ведь если бы они наследовали только Малхут, то 9 сферот были бы отделены от нее. И поскольку в Ацилуте нет разделения, сказал автор книги Ицера, 10, а не 9. То есть 9 высших сферот никогда не отделяются от нее. 35-й пункт. Разве может быть, чтобы Малхут была больше 10 и пребывала там в разделении? И явное имя Юд Гей Вав Гей, в котором есть 10 букв, это 10 сферот Зеерампина. И эти 10 соединяются с Малхут, и она не поднимается выше 10 сферот Зеерампина, то есть не отделяется от него. И поэтому сказано в книге Ицера 10, а не 11. Однако тот, кто соединяет Юд, являющийся знаком союза и сода с рабыней, или соединяет царицу Малхут, состоящую из 10 с демоном идолопоклонства самым, осуждаем на адские муки. 36 пункт. Потому что желающий добиться дочери царя Малхут удостаивается ее лишь в том случае, если он сын царя, называемый «сын мой, первенец мой, Исраэль». И с этой стороны называется Исраэль сыновьями Творцу. Как сказано, «Сыны вы Творцу Всесильному вашему, и она Малхут мира Ацилут». 37. И в соответствии ей есть Малхут мира Брия, то есть Малхут для ангелов мира Брия, служанка у Малхут мира Ацилут, которая прислуживает ей. И она, подобно своей госпоже в мире Ацилут, состоит из 10 сферот. Эта Малхут мира Брия из-за прегрешения Израиля может находиться среди народов мира. Однако о Малхут мира Ацилут, принадлежащей Творцу, сказано «Я Творец, а Вая, это имя Мое, и славы Моей другому не отдам, и хвалы Моей идолам». Творец не дает ее тому, кто нарушает субботы и праздники, но только тому, кто является сыном царя и соблюдает Тору и заповеди в любви и страхе перед Господином своим, и не ради получения награды, а как сын обязаны выполнять повеление отца, в котором сказано «почитай отца своего и мать свою, отца своего, Творца, мать свою, Шхину». И вместе с тем, тот, кто бесчестит служанку царя, Малхут мира Брия, он словно бесчестит царицу свою. 38 пункт. Все демоны и все рабы Шхины не равны между собой, потому что о Шхине сказано, и царство его над всем властвует. И есть у нее многочисленные служанки-еврейки, то есть сферот Малхут мира Брия и рабыни-еврейки, сферот Малхут мира Асия. И есть у нее чужеземные рабы и рабыни, принадлежащие Ситрахра, которые прислуживают ей с тем, чтобы не было другой Малхут в мире в то время, когда она правит. И поэтому Ситра Ахра тоже подчиняется ей в это время и выполняет волю ее. Статья «И дух нечистоты удалю с земли». 39 пункт. Эти чужеземные рабыни относятся к стороне смертельного яда, так как они противостоят Шхине и называются Нуквой Сама, которая была рабыней госпожи своей, то есть рабыней наследующей госпоже, и сам с Нуквой его, называемый иным божеством, были рабами Творца, а затем самих себя сделали божествами. И Творец в будущем устранит их из мира и сотрет их с лица земли. 40 пункт. И если люди делают их божествами и делают это не по своей воле, почему они караются устранением из мира? Однако, когда поколение потопа и поколение раздора признавали их и воскуряли им, и поклонялись им, в силу того, что те воскуряли им и поклонялись им, они опускались к ним и выполняли их волю. И они говорили с теми образами, которые создавали, и те становились божествами и идолами, и поэтому поднялся Творец, чтобы устранить их и стереть их с лица земли, и их образы, которым они поклонялись, воспринимая их дух и образ. 41 пункт. И когда есть великий сброд в мире, то опускается сам со своей нуквой в эти образы, чтобы воплотиться в них. И поэтому Творец устранит их из мира, как сказано, и дух нечистоты удалю с земли. Разве во время последнего изгнания не существует поклонения идолам из-за того, что люди не знают о них? Но те, которые знают, из относящихся к большому сброду, вызывают гнев Творца и Шхины его, и Исраэля, находящегося среди них. И тогда этот большой сброд добивается от них воплощения сказанного и воздаст недовидящему его в лицо ему, чтобы погубить его. 42 пункт. Встали мудрецы Мишны и мудрецы Гмары и благословили Моше, сказав ему: «Синай, Синай, кто может говорить пред тобой, когда ты подобен господину своему?» И когда говорил он на горе Синай, молчали все создания, относящиеся к ангелам, и все создания, относящиеся к престолу, и высшие, и нижние, и не слышно было иной речи, кроме его. И поскольку ты сын, подобный ему, должны все члены собрания услышать речения, произнесенные тобой. Ты не должен предавать их забвению.
То есть уровень говорящий очень-очень отличается от всех предыдущих уровней, когда человек сам, находясь на этом уровне, приобретает способность усилить свое желание за счет ближнего. В то время как на предыдущих уровнях он действует лишь исходя из побуждения природы, развиваясь дальше и дальше, но только индивидуально. Он сам по себе. Не живой, растительный, животный. Когда достигает уровня говорящего, он начинает развиваться уже поверх всех уровней, которые получил от природы. У него есть сейчас, возникает постоянная возможность приобретать, получать желания, хисароны извне. Поэтому те хисроны, которые он получает извне, и обращает их от получения к отдаче, называются уровень Адама. Поэтому этот уровень в нашем виде не виден, в нашем мире не виден. Он отличается от животного, потому что оно не проявляется в теле, уровень говорящий. В моем теле я хай, животное. Если я приобретаю хисроны, дополнительное желание от общества, и наполняю их в виде отдачи относительно общества, тогда мера, которую я приобрел у них, желание, побеждение, мысли, я вырос на их, за их счет и превратил это в отдачу, тем самым я становлюсь подобным Творцу. Возможность впитать хисроны от общества — это есть та самая возможность превратить их в намерение ради отдачи. Если я говорю о духовном измерении, в материальном мире мы можем меняться друг с другом, об этом не говорится. Это маленькие желания, они только приводят к порче, к разбиению, к кризису, который проявляется сейчас.
Моти.
Хочу спросить о речке, то, что мы читали сейчас. Не помню, что в беседах с людьми, когда мы говорили о чем-то сверх этого мира, вы сказали, что повторяется один и тот же вопрос. Кто-то оттуда вернулся,
откуда
это до контрреальности? Духовность, высший мир.
А где у тебя есть будущий мир?
Говорят об этом, весь мир говорит об этом.
Ну, говорят, пусть дальше говорят.
Всегда задают этот вопрос. Люди пришли туда как Бальский Лам. Он говорит, что даже философы в это не верят. Как будто есть нечто, кроме речки.
Нет ничего вне речки. Это с точки зрения ощущения, но на самом деле ничего нет. Нет. То, что ты видишь, вся эта Вселенная. Кроме нее нет ничего. Все внутри этой Вселенной, все в поле твоего ощущения, и чем больше ты углубляешься, ты будешь чувствовать больше. Более высшую реальность в связи между людьми, в связи между тобой и группой. Куда возвращается? Куда переходит? Когда умирает животное тело, что от него остается? Ничего. Открой могилу, увидишь, что остаются кости, пока и они тоже не превращаются в прах. Все разлагается, распадается на основы. Как мы изучаем неживой растительный животный говорящий, и все со ступени говорящей возвращается в неживую ступень. Ну, и что ты об этом спрашиваешь?
Так что нам хочет сказать Бальший Лам?
Что если ты постигаешь из точки, которая есть у тебя, из решимо, и только если ты развиваешь это решимо, то оно вместо решимо становится парцуфом. И у этого парцуфа уже есть собственное существование, которое не относится к животному. Но это при условии, если ты обретаешь парцуф. Если ты не обрел парцуф, ты остаешься с решимо. Ты — это решимо, это не это тело. Это тело через несколько лет ты сможешь заменять все его органы, рожь тохсов, голову, руки, ноги, все, что хочешь. Тело — это ничто. Сердце, мозг — нет никаких проблем. Но человек в каждом из нас, это называется то самое решимо, оно вечно. Но из решимо мы должны, в то время, когда мы находимся внутри этого животного тела, которое находится на уровне животного в этом мире, мы должны из решимо развить парцуф, душу. Тогда это остается. А если нет, то как вошел, так и вышел, только с решимо. А что происходит с редькой? Редька исчезает. Редька существует только относительно нас, как мы изучаем это, как мы видим это на, вот этой, на фотокамере. Нет ничего другого, кроме этого.